Руки вверх. На радио «Зенит».
Совершенно не обязательно жить в волейбольном сезоне, чтобы говорить о волейболе, тем более на радио «Зенит», где мы всегда рады видеть наших дорогих людей из волейбольного «Зенита». И сегодня у нас есть возможность пообщаться с тренерским штабом нашей команды. Андрей Владимирович Толочко, главный тренер волейбольного «Зенита». Денис Попов, тренер-аналитик из тоже нашей команды сегодня пришли. Андрей Владимирович, Денис, очень рады видеть. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, друзья, я сразу напомню, что вы можете написать в WhatsApp плюс 7-921-5700-89-7. Можете писать в нашу YouTube-трансляцию. Естественно, для вас все каналы связи открыты. Но у нас уже есть отдельно взятые вопросы, которые отправляли в том числе поклонники «Зенита», подписанные на соцсети клуба нашего волейбольного. И там тоже есть, конечно, некоторое количество вопросов. Но что меня умиляет всегда в болельщиках, это их порой простота в отдельно взятых формулировках. Естественно, первый вопрос, который пришел к нам от болельщиков, звучит самым понятным образом. Готовы ли вы к началу сезона? Мы пока многого не знаем, многого можем еще не понимать, но вопрос уже идет. Вот как бы вы ответили на него сейчас, Андрей Владимирович?
Да, это такой непростой вопрос. Готовы ли мы? Мы готовимся к новому сезону. У нас не закончена еще комплектация всех игроков. Мы сейчас приступили только к первым тренировкам. Прошло два цикла общей физической подготовки. Впереди у нас еще один цикл физической подготовки. У нас сейчас в штабе есть в тренерском небольшие изменения. Мы взяли на постоянную основу реабилитолога-врача в связи с последними событиями и многочисленными травмами, который сейчас работает именно над проблемными зонами, с которыми мы столкнулись в конце сезона. И там мы взяли, расширили штаб, взяли итальянского специалиста, все его мы известного, это Серджио Бузатто. Который будет старшим тренером и будет мне помогать в работе с командой. Он всем знаком по первому сезону «Зенита».
Чего себе, так.
Поэтому мы достаточно сильно укрепили наш штаб. Ну, вот так вот, как-то, наверное, в двух словах, если сказать.
В двух, даже больше, чем в двух.
Да.
Но понятно, что мы как-то давно уже не просто привыкли, а уже не очень представляем, в принципе, волейбольный «Зенит» без вас, да и наш волейбол в целом в городе. Но, Андрей Владимирович, когда все-таки стало понятно, что вы официально возглавите «Зенит» как новый главный тренер, потому что вы же руководили командой давно, и при Томасе Самилову вы не раз проводили предсезонки, у вас опыт колоссальный, что тут вспоминать. Когда все-таки сам факт вот этого официального, вроде бы формальность, но все равно назначение, стало понятно, что вот он произойдет сейчас?
Ну, если честно, я об этом узнал в машине, не помню, по-моему, это было 29 или 28 июня. Я ехал в машине, и вдруг приходит куча смс-ок с поздравлениями. Я еду и не понимаю, о чем мне поздравляют. Подождите, еще официально никто меня никуда не назначил, а уже поздравления пошли. И вдруг мне звонит дочь. Говорит, папа, все, тебя официально назначили главным тренером «Зенита». Я говорю, а теперь я понимаю, откуда столько смс и столько поздравлений.
Это, как вы думаете, это осознанное желание сделать сюрприз такой? Просто вот посмотреть, в мире профессионального спорта, особенно игрового, это, по-моему, очень частая история.
Сюрприз или нет? Может быть. Я, честно, ждал этого официального. Я ждал этого, когда будет уже официально, потому что... Вы же понимаете, что это решение не принимается именно 29 числа. Но для меня это было важно, когда это будет именно официально озвучено. Официально это было озвучено 29 июня на сайте у нас.
Что для вас восприятие команды, работы с ней поменялось сразу же? Потому что, ну, вы не раз говорили, что, в принципе, в тренерской работе, и когда к ней готовились, когда готовились к разным, опять же, местам своего труда, не раз говорили, что, конечно, самое тяжелое для вас терпеть, потому что вы человек все-таки эмоциональный, хоть всегда производите впечатление такого настоящего тренера с остальными канатами вместо нервов, но все равно это было тяжело. Сейчас, насколько понимаю, это уже не проблема вообще.
Сейчас, наверное, я умею просто лучше скрывать, чем раньше.
Так.
А терпение – это главное у тренера, это однозначно. Я еще раз говорю, я учился у многих других тренеров и спрашивал у них, как вы можете, вот команда играет плохо, а вы такой спокойный, вы пытаетесь как бы наладить игру. На что они мне сказали: Андрей, тебе завтра с ними идти снова в бой, поэтому будь аккуратен в своих выражениях, подбирай ключи к каждому игроку. И я действительно понял, что это очень важно. Я могу сегодня не сдержаться, а что будет завтра?
Угу. Ну, собственно, все тренеры, с кем я разговаривал, из тех, кто даже до этого был, ну, вторым тренером, старшим тренером, играющим тренером, все в один голос говорят, самое сложное, что когда становишься уже во главе всех, это максимальная деликатность. Вот даже крепкие слова желательно, да, уменьшить или делать их мягче.
Это 100% так. Во-первых, роль второго тренера и главного, вы же понимаете, разные роли. Это как в семье мама и папа. Угу. Папа главный, старший тренер это мама, которая старается сгладить углы. Угу. Потому что, ну, все мы люди, все мы человеки, и главный тренер может тоже выйти из себя и может иногда наговорить лишнего. И задача старшего тренера сгладить эти углы, объяснить, почему это произошло. Угу. Не дать разрастись конфликту между главным тренером и игроками.
Угу. Понятно, что очень много сейчас думаем о грядущем сезоне, что о нем понятно, сейчас, наверное, сложно рассудить, но прежде всего, каким он будет? Вот сейчас все понятно про турниры, про примерные рамки, про его насыщенность.
Какой будет турнир? Опять будет сложный, как и все остальные предыдущие угу. перед этим. Я еще раз говорю, ни один «Зенит» только готовится к чемпионату. Все топовые команды, которые были в прошлом году, также нацелены снова на победы, и снова будет жарко в этом сезоне, однозначно.
Угу. Ну, понятно, что особым образом всегда идет подготовка тематических тренеров. Денис, расскажите, вот как вы в вашей, в общем-то, уже очень популярной в профессиональном, особенно в игровом спорте, должности тренер-аналитик, у вас, я так понимаю, вообще работа никогда не заканчивается? Всегда есть что проанализировать, посмотреть, лишний раз переосмыслить.
Да, получается, что сначала мы готовимся к играм, вот, как-то пытаемся соперника после того, как все произошло, мы смотрим уже свою игру. То есть постоянно идет какой-то анализ и до, и после. Вот, и так, вроде бы отпуск, да, но все равно уже там, на следующий день после окончания чемпионата у нас началась подготовка к следующему сезону. Поэтому это как бы такой процесс постоянный.
Перманентный, да. Но ясно, что вам, естественно, разбирать соперников, разбирать своих. Что самое сложное в вашей работе, всем всегда интересно? Кажется, что сложное все.
Хороший вопрос. Когда найти время поспать, наверное.
Я только что хотел сказать... Время поспать — это самое главное.
Друзья, мы все в одной лодке. Чем дальше, тем меньше этого времени. Это правда. Ну, понятное дело, что, наверное, технологии, в том числе помогающие анализировать, да, они постоянно меняются. Сейчас же, собственно, очень часто любят тренеров-аналитиков называть тоже, в том числе, топ-тренерами, потому что у вас все время какие-то гаджеты в руках, у вас все время записи, цифры и все остальное. Технологии, которые помогают вам в работе, они тоже меняются?
Ну да, совершенствуется, то есть мы пытаемся как бы все донести до, ну там, если с моей стороны, да, то там в первую очередь до главного тренера, да, и потом дальше мы уже фильтруем информацию, чтобы выдать там игрокам все самое важное, вот, и в максимально удобной форме, да, максимально понятной, то есть постоянно учимся там с другими, общаемся. Там много друзей из-за границы, да, то есть, которые тоже занимаются аналитикой, и пытаемся что-то всегда привнести, что-то новое, что может пригодиться, да, и где-то помочь в работе.
Но я думаю, что действительно таких вещей очень много. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, друзья. Скоро продолжим. Беседуем с волейбольным «Зенитом» сегодня. Андрей Владимирович Толочко, главный тренер, и Денис Попов, тренер-аналитик. Скоро совсем вернемся на 89.7. Ну что, друзья, мы продолжаем. Говорим о волейболе. Сегодня тот самый момент, когда можно никуда не спеша поговорить обо всем самом важном, связанном и, конечно, с нашим волейбольным чемпионатом, с волейбольным «Зенитом», чьи представители сегодня у нас. Андрей Владимирович Толочко, по-моему, впервые у нас в статусе главного тренера, уже официально появился в эфире. Ну и, естественно, Денис Попов, тренер-аналитик волейбольного «Зенита». Друзья, вы можете к нам присоединяться. WhatsApp плюс 7-921-5700-89.7. Можете писать нам в Ютубе. Ну и есть вопросы, опять же, от болельщиков волейбольного «Зенита», один из которых, ну, естественно, нас подталкивает к разговору о составе. Это всегда безумно интересно, когда мы говорим о командном спорте. Какие планы по закрытию позиций центральных блокирующих в составе? И уточнение, пока в команде только Яковлев и Космин.
Жалко, что не звучит фамилия нашего молодого воспитанника Тарасенко Василия. Это, честно говоря, мы на него очень большие надежды возлагаем в ближайшем будущем. Но сейчас... был приобретен у нас еще один центральный блокирующий, так что у нас позиция по центральным блокирующим на этот сезон закрыта. Его фамилия Якутин, зовут его Егор. Выступал он за «Газпром» Сургут.
Ну, то есть, в общем...
То есть, эта позиция на сегодняшний день у нас закрыта.
Ну, вообще, про состав всегда, конечно, любопытно пообщаться, потому что, ну, что еще может поменяться, всегда всем интересно. Во-первых, в нынешней ситуации все жутко боятся, не уйдут ли, да, сберить бы состав. Но, насколько понимаю, кардинальных перетрясок мы не ждем сейчас.
Нет, уже как бы костяк состава нам удалось оставить. Единственная замена у нас произошла... У нас Игорь Колодинский ушел в Белгород. На его место пришел из Белгорода всем знакомый Дмитрий Ковалев. Значит, ушел Подребинкин Иван в Белгород. Это второй доигровщик. Диагональный. И на сегодняшний момент вот эта позиция второго диагонального у нас открыта, и мы ищем второго диагонального на замену Ване Подребинкину. Плюс у нас еще открыта одна позиция очень важная, доигровщика. Опять же, в этом направлении мы работаем, и надеюсь, в скором времени мы сможем озвучить, кто это будет.
Ну, очень здорово, значит, комплектование продолжается. И напомните, пожалуйста, что с Женей Гребенниковым?
Женя Гребенников все хорошо. Женя Гребенников находится в расположении сборной Франции, будет готовиться к чемпионату мира, и мы ждем его после чемпионата мира. В клуб назад, «Зенит».
Ну, понятное дело, что, естественно, игроки сборных, которые не выступают за Россию, они в свои национальные команды отправляются. Я понимаю, что это больная сейчас тема, но один раз, наверное, все-таки можно упомянуть. Помним, где должен был состояться чемпионат мира по волейболу. Конечно. Естественно, надеемся, что в другой момент, когда все станет спокойно на планете, это все-таки произойдет. А как-то коррективы серьезные в планы на сезон, во все, в принципе, что мы планировали и в организационном, и в эмоциональном плане, сильно, в общем, внесло, сильно нас всех перетряхнуло из-за того, ну, все очень ждали чемпионат мира в России, в Петербурге.
Ну, я могу сказать, высказать не только свою позицию. Я считаю, что то, что наша сборная не участвует в международных соревнованиях, это большая ошибка. 100%. Спорт всегда был вне политики. Спорт всегда объединял всех. В самые сложные времена. И то, что наши все спортсмены не участвуют там, это большая ошибка, 100%. Если это коррективы, да, конечно, у нас появилось новое соревнование. Сейчас это «Спартакиада России», которая будет участвовать 8 команд. Она начнется с 10 по 21 августа. После этого... Игроки сборной тоже будут вызваны на сбор, где они проведут месяц. И потом возвращаются в расположение клубов, и уже начнется чемпионат России. И какие еще изменения? Конечно, добавились две белорусские команды. Теперь у нас будет их 16. Поэтому, в принципе, мы восполнили все потери по международным соревнованиям вполне.
Сам факт, что увеличился чемпионат по количеству участников, это скорее положительный момент?
Вы знаете, можно смотреть с разных сторон. Это, с одной стороны, как бы и добавило и разъезды, и чуть-чуть нагрузку. Но белорусские спортсмены тоже должны участвовать. Это наши братья, можно сказать. Поэтому я очень рад, что две белорусские команды будут участвовать в чемпионате.
И, как мы помним, волейбол-то в Беларуси не менее популярен, чем в России.
У нас очень много волейболистов вообще белорусов. Я сам из Беларуси.
Это я к этому
следующий момент. Советского Союза. И даже Игорь Колодинский, мы все земляки. Много фамилий. Александр Будько. И еще можно перечислять очень много белорусских игроков, которые играют у нас в чемпионате.
Это правда, да. Причем сразу хочется добавить и в мужском, и в женском, мы знаем. Да. И в нашем городе в том числе. Но это действительно важный очень момент. Я думаю, что этого мы еще коснемся. Если говорить о взаимодействии с игроками, мы уже так вкратце, в частности, Денис, это тоже вопрос к вам. Немножко затронули, какую информацию вы даете. И вспоминали, что Федор Воронков у нас в эфире тоже рассказывал, что, конечно, к этому довольно быстро привыкаешь. Когда он это опробовал еще в казанском «Зените», когда тебе приносят информацию, есть подробный разбор и все остальное. Как игроки это обычно воспринимают? Потому что есть мнение, что спортсменам цифры в голову вбивают, ну, можно, но иногда сложновато. Иногда и футбольные тренеры, и баскетбольные это жалуются. А насколько вам легко дается вот именно передача информации самого основного?
Ну, мы даем какую-то стандартную информацию, да. Есть игроки, которым как бы этого достаточно. Кто-то хочет еще чуть-чуть больше. То есть мы стараемся как бы... там информации на самом деле очень много, там можно там 100 листов, да, различные по каждой команде, это все готовится, вот, но это все, как бы, мы стараемся не забивать голову чересчур многим, то есть это даем очень дозированно, вот, если кому-то что-то нужно, конечно, никогда не отказываем, вот, но часто очень... Это еще момент такой, этот соревновательный синдром. То есть вот некоторым игрокам хочется больше, 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 а как бы иногда это вот, как бы они очень высококлассные, да, много знают, умеют, и чаще там вопрос это психологии, а не каких-то там дополнительных знаний.
То есть ему комфортнее чувствовать себя, если он думает, что он знает больше.
Ну, да. То есть, как бы здесь, вот, ну, в первую очередь, все равно это идет от главного тренера, да. То есть он как бы смотрит, да, как бы это вот интерес, да, который поможет в игре, или это может быть чуть-чуть надо как бы поменьше, да. То есть лучше он там побольше поспит, скажем так, перед игрой. Потому что тоже разный формат есть. Есть одна игра в неделю, да, когда мы там планомерно готовимся, вот. Или вот если там финал шести, или вот сейчас будет спартакиада, да, когда игры будут подряд, вот, и за ночь надо будет сделать как бы разбор по каждому новому сопернику, да, и вот у нас будет очень ограниченное время, чтобы передать игрокам максимум информации полезной.
Я не могу не спросить, кто самый пытливый-то в нашей команде? Кому хочется знать все? Если это не очень большая тайна.
Да нет, ну, наверное, Игорь Кобзарь, так он больше всего это... Вот, как бы ему всегда хочется чего-то большего.
Ну вот на то и лидер, что называется. Да, я, кстати, не могу тоже не спросить, потому что болельщики все равно об этом спросят обязательно. Понятно ли, не обязательно новый тренер, или даже тем более тренер, который давно работает, как вы, должен менять капитана, но у нас понятно уже, кто будет носить, что называется, знак отличия в новом сезоне?
Для меня, да. Для меня, да. Я думаю, надеюсь, что у команде тоже понятно, но мы обязательно все равно эту процедуру проведем.
Угу.
Но для меня все понятно.
А, ну, в принципе, у нас всегда традиционных два. Ну, там они либо один капитан, другой вице-капитан. Это всегда же, в общем-то, Яковлев и Кобзарь. Но они воспринимаются как два лидера, да, по большому счету?
Да нет, у нас лидеров не только один-два. Mm-hmm. У нас, в принципе, я еще раз могу назвать фамилии. Вопрос даже не в том, кто лидер. Вопрос, как эти лидеры взаимодействуют между собой.
Mm-hmm.
Я вспоминаю даже футбольный клуб «Барселона», где набрали кучу много лидеров, и они в конце не сыграли. Вопрос, что лидер тот, кто поведет за собой команду, и не обязательно у того, кого лычка на груди. Поэтому это может быть так, может быть так. У каждого даже в этом сезоне был Иван Яковлев, у него тоже слабые дни бывает. Это нормально, он такой же человек. И в этот момент должен кто-то без вот этой лычки взять знамя и поднять его, и повести команду за собой. И вот эти скрытые лидеры, у нас их много.
Угу. Ну, вообще, сейчас же очень много обсуждается, кстати, в футболе. Тоже насчет того, слушайте, ну, капитан — это формальность формальнейшая. Из цикла лидеры они всегда на поле, а это вообще из цикла не более, чем какой-то маленький символический знак отличия. Вы как считаете, капитанский знак, капитанская лычка, знак отличия, капитанская повязка, они обесценились в наше время, в 2020-е годы, или все еще имеют значимость?
Обесценились.
Или же не играют особой роли?
Вы знаете, я еще раз повторюсь, наверное, лычка — это не означает, что только он обязан быть лидером.
Это не вся ответственность.
Это не вся ответственность, которая лежит на одном только человеке. Поэтому его выбирает команда. Это самый главный, важный вопрос. Она ему доверяет. Но еще раз повторю, даже у капитана бывают слабые дни. И те люди, которые его выбрали, в эти дни должны его поддержать, взять знамя, искать: Ваня, мы рядом, или кто-то там другой, и повести команду за собой.
Ну, понятно, что мы, говоря про слабые и сильные дни, вспоминаем всегда и прошлый сезон в том числе, что есть от чего отталкиваться. Он вообще, как вы считаете, учитывая все обстоятельства, получился действительно максимально турбулентным? Или, ну, скорее, в целом-то все было нормально? И до вот этих заключительных матчей были не просто надежды, а осознанная вера в то, что все будет очень хорошо?
Вы знаете, если бы проблема лежала бы только в какой-то одной плоскости, было бы понятно, вот дернул за эту ниточку, и оно все раз и структуризировалось, и все пошло. Проблем было много, надо было срочно решать, что делать с таким количеством, еще раз говорю, травм, которые у нас произошло. Впереди был финал шести, и мы понимали, что это не простое соревнование. И можно смотреть так. Мы вообще могли бы не дойти до финала шести. И такая есть. То есть я всегда пытаюсь смотреть не только с одной стороны, и с разных сторон. Мы могли тоже не дойти. Поэтому было принято в первую очередь мною решение это постараться как максимально уменьшить наших травмированных игроков. Для этого надо было их отставить вообще в сторону и заняться их здоровьем. И вот тут на первый план вышли и игроки третьи, четвертые номера, которые взяли это знамя, как мы вот сейчас говорим. И все почему-то забыли, что они делали 11 побед из 11.
Угу.
К сожалению, но говорили, ой, это там аутсайдеры, а это слабые команды. Нет, это было совсем не так. Это было очень сложно. Тем более, если ты проигрываешь аутсайдерам, это еще большая волна, на что вы способны. Это большая была нагрузка на них. И они справились и дали нам возможность максимально время выиграть, чтобы лидеров постараться как можно вытащить быстрее из лазарета. И я им за это очень сильно благодарен. И благодарен медицинскому штабу, который приложил... Вы не представляете, какие большие силы для того, чтобы вытаскивать людей из серьезных травм. К сожалению, еще раз говорю, нам не хватило немножко времени, потому что формат с шести – это все-таки турнир. Подготовить на одну игру было проще.
Угу.
А здесь надо было сыграть четыре.
И в очень высоком темпе.
И с лидерами действительно чемпионата. И нам просто, я говорю, не хватило сил, потому что в таком формате мы не тренировались. Нам это не давало просто возможности, вот это количество травм. И то, что Егор только Клюка начал тренироваться и вышел на вторую игру с Нижним Новгородом, плей-оффа, еще совсем не готовым, про это тоже все забыли.
Да, там и по ходу сезона можно многое
сказать. И он, конечно, не успел набрать тех кондиций к финалу шести, чтобы провести именно четыре игры на одном уровне. Поэтому был такой провал. Мы вроде бы неплохо сыграли в подгруппе, обыграли Локомотив, про который тоже все забыли. Локомотив была непростая команда. Но, я говорю, сил нам не хватило, чтобы провести вот на этом уровне весь турнир, вот этот финал шести.
Мы эту тему обязательно еще затронем и разовьем. Беседуем с волейбольным «Зенитом». Андрей Толочко, главный тренер, и Денис Попов, тренер-аналитик. Сразу после небольшой новостной паузы продолжим. Продолжаем наше общение о волейболе. Сегодня Игорь Евдокимов, а также Андрей Владимирович Толочко, главный тренер волейбольного «Зенита», Денис Попов, тренер-аналитик нашей команды. И обсуждаем вместе с вами, друзья, разные вопросы. И производственные, и жизненные, и тяжелые, и достаточно веселые. Сейчас мы заговорили, конечно, о тяжелом, о прошлом сезоне, о тех нюансах, с которыми приходилось справляться. И только что мы вспоминали, действительно, сколько приходилось волейболистов в экстренном порядке возвращать из лазарета. Помнится, еще в регулярном чемпионате были же моменты, когда, ну, недоставало просто игроков, когда Гребенников у нас выходил не на свои позиции, прямо скажем, а он, как мы помним, либеро лучший в мире, да и много другого происходило. А если отталкиваться от прошлого сезона, вот какие, может быть, основные выводы и не знаю, аналитические движения стоит сделать? Чего желательно не допустить или постараться сделать что-то, может быть, по-другому в новом сезоне, как вы считаете, учитывая весь тот ворох обстоятельств непростых?
Еще раз говорю, что мы сделали большой анализ на самом деле прошлого сезона. Что нужно сделать? Первое, что мы сделали, это взяли, еще раз говорю, на постоянной основе себе врача-реабилитолога, который занимался всеми лидерами в конце сезона и знает все проблемные места. И сейчас у нас тренировки, и сейчас, и в дальнейшем будет отдан обязательно определенная часть для реабилитации проблемных зон именно у волейболистов. Это что? Это плечи, это колени, это спина. Мы работаем еще специальные тренировки, сейчас проводим в бассейне, где они бегают и прыгают. Угу. Вот. И, конечно, постараться разложить нагрузку в чемпионате на всех игроков, а не только на лидеров. Потому что, ну, конечно, я говорю еще раз, вернемся к прошлому сезону. Это олимпийский сезон, где наши лидеры несли колоссальную нагрузку, большую.
Максимум матчей провели, да?
Вообще, максимально. И тот же взять, если Егора Клюку, он еще Европу, чемпионат Европы играл не на своей позиции, на позиции диагонального игрока. И у нас в клубе он какое-то время замещал тоже эту позицию, что привело, к сожалению, травму его спины, которую мы, еще раз говорю, очень долго его восстанавливали после этого.
Угу.
Поэтому первое – это реабилитация, а второе – это постараться максимально, еще раз говорю, максимально разгрузить лидеров. Опять же, позволит ли это чемпионат, это мы только узнаем дальше, как угу. это будет. Потому что, я говорю еще раз, проходных игр не бывает у нас. И здесь очень важно, если будет возможность, задействовать всю обойму игроков в чемпионате.
Бывает удачно складывающаяся игра проходных,
да, это не да, существует. Да, не существует. Поэтому, если есть возможность, давать им все-таки отдых, где-то какой-то отдых.
Дмитрий нам пишет в нашей трансляции на Ютубе: с добрым днем всех, всей команде удачного сезона. А кто главный конкурент из-за чемпионства у нас в новом сезоне?
Я думаю, что в принципе основные все равно будут 4 команды, которые были в прошлом сезоне. Это будет «Динамо Москва», это будет «Локомотив Новосибирск», это будет «Зенит Казань», это будет, конечно, наш питерский «Зенит». Сейчас есть темные лошадки все равно в чемпионате, которые и тот же «Факел», который, куда пришел Сергей Гранкин, это, я думаю, что «Белгород». Угу. Тоже поучаствуют в этом. Это люди, это та команда, которая тоже была в финале 6. Ну и наши дерби, я думаю, что «Динамо» Ленобласти тоже.
Угу. Ну, мне вообще кажется, что тем более мы можем вспомнить отдельные результаты в матчах в нашем дерби северо-западном ленинградском. Мне кажется, вообще чемпионат-то у нас современный, если говорить о вот текущей пятилетке, людям нравится. И не только исполнителей, не только по количеству известных людей, но и потому, что у нас чемпионы очень часто меняются. Как когда-то казалось, сейчас многие любят ругать «Зенит» петербургский, что ну что вы создали тут суперклуб, как иногда нас любят одаренные люди называть клуб-олигарх, там, да, берете себе кого хотите и так далее. У нас чемпионат сейчас очень конкурентный. А я прекрасно помню, как ну там «Локомотив» в Белогорье когда-то доминировал, сколько лет, целое десятилетие «Зенит» Казанский был постоянно практически на первом месте. А сейчас мы помним, как 4 раза подряд были разные чемпионы. Действительно, та самая конкуренция, она вот сейчас пришла и, скорее всего, надолго в наш чемпионат?
Я все-таки надеюсь, что да. И это, я говорю, чемпионаты последних лет очень жаркие, и, правильно вы говорите, и меняются и чемпионы. То, что говорят, что «Зенит» олигарх и может приобрести кого угодно, на самом деле это не совсем правда.
Это просто неправда, в принципе.
Вообще. Поэтому, если бы это было так, то, может быть, и вообще имена были бы другие. Нет, это совсем не так. Но 5 лет, в которых существует «Зенит», он действительно вошел резко в чемпионат и составляет очень серьезную конкуренцию тем командам, которые уже давно находятся в Суперлиге. Это правда. Угу. Другой вопрос. Все ждут от нас, конечно, чемпионства, и мы этого очень сильно хотим. Правда, очень хотим. Иногда нам мешали травмы, иногда давление тоже, которое на питерский «Зенит» сейчас идет со всех сторон, это тоже мешает. Но мы должны уметь, кто играет в топовых клубах, он должен быть готов, что давление будет всегда.
Иначе нет смысла в это ввязываться.
Нет, да. В чемпионство, чтобы быть чемпионом, надо выдерживать это давление.
Угу. Понятно, что особой строкой для болельщиков стоит противостояние с «Динамо», которое уже хочется о нем не вспоминать, но оно постоянно где-то вылезает время от времени. Мне кажется, что оно больше, вот сам факт, это интересно для болельщиков всегда. Ну как же так? Ну как же это происходит? Мне все равно кажется, что в том числе и в финале шести, тот самый матч с «Динамо» мог сложиться как угодно. И большинство матчей с «Динамо», они же были ну, и конкурентными, и в любой момент все могло повернуться в любую сторону. Мне кажется, важно об этом помнить, прежде чем говорить о том, что какой-то злой рок, что это непреодолимое, и что когда же все это исправится?
Ну нет, это точно не рок. Я еще раз говорю, что нет. У каждой команды, наверное, есть неудобные соперники, есть удобные соперники. У нас не получается последние два года играть с «Динамо». Но это точно не потому, что мы их боимся или еще что-то. Возьмем даже последнюю игру в финале шести. В принципе, мы должны выходили были на 2-2, и пятый сет бы решал, кто выиграет. Но в какой-то момент, при счете, помню, 21-18, у Полетаева снова пришел рецидив. Угу. И мне пришлось его убирать с поля, и уже было понятно, что нам будет сложно с ними конкурировать. Ввести было Ваню Подребинкина в этот сложный момент было тяжело. Мы попытались, ну, как получилось, так получилось. Я еще раз говорю, что всегда каким-то сериям приходит конец. И надеюсь, что в этом году, я еще раз говорю, мы справимся с травмами и с такими командами, как «Динамо» Москва, тот же «Зенит» Казань, либо «Локомотив». Чтобы их обыграть, мы должны быть в полном вообще боевом порядке. То есть это... здоровы, прежде всего, и находиться в очень хорошей физической форме. Тогда у нас есть большой шанс все это исправить.
Слушатели наших не оставляют вопрос селекции. Михаил пишет гигантское сообщение, где, что вы сами сказали, что успехов во новом сезоне, вы сами сказали, что успехов в прошлом сезоне не доставало из-за обилия травм. Почему сейчас такая ситуация с селекцией? До начала сезона уже всего ничего. Тренировки в разгаре, на смену ушедшим Урнауту и Подребинкину никого нет. Почему? Замены Полетаеву не видно, что делать, а конкуренты между тем слабее не стали.
Это правда. Вопрос очень хороший. Конкуренты действительно не стали слабее. К сожалению, еще раз говорю, что многие команды комплектуются уже в декабре. Некоторые даже за год до окончания чемпионата. И мы попали, да, в эту сложную ситуацию, что мы хотим, во-первых, приобрести игроков такого уровня, которые, еще раз говорю, нам помогут стать чемпионами. Это непростая задача, чтобы найти таких игроков. Есть у нас все равно на примете, и мы работаем в этом направлении, поэтому не хочу называть фамилии, их несколько. Угу. Не знаю, что...
Мне кажется, важно, что у нас все почти игроки, кто приходил за эти 5 лет, они, в общем, вписывались достаточно легко. Ты по общению чувствовалось? Не все и не всегда, но чтобы кто-то прям приходил и не находил никакого взаимопонимания с командой, по-моему, такого просто не было.
Вы знаете, мы, честно говоря, стараемся не брать конфликтных игроков. Угу. То есть они все равно видны по чемпионату в других командах. И даже в этом году были предложения, и от некоторых игроков я сказал, что нет. Только из одного, что я вижу, как его взаимоотношения происходят в других командах. Для нас это очень важно. Команда это должен быть единый организм. Чем мы сильнее изнутри, тем нам проще держать внешнее давление, которое на нас будет всегда. Mm-hmm. Поэтому для нас это тоже очень важно, как человек, что он себе представляет по характеру, помимо еще спортивных своих каких-то.
Еще один наш слушатель спрашивает: Андрей Владимирович, как вы считаете, обязан ли новый тренер сразу поменять все устои команды и начать свою работу, или все же продолжать работу предыдущего тренера, как в вашем случае?
Если касается лично меня, то нет. Он не должен все... Разломать все очень просто.
Конечно.
Строить всегда сложно. Нет, мы не будем кардинально точно ломать, потому что Томас провел очень большую работу за эти 3 года. Очень большую. И мы большой вклад внес в «Зенит». Поэтому что-то мы попытаемся чуть-чуть улучшить. Это нормально, когда приходит другой главный тренер. И многое оставим то, что сделал Томас. Это однозначно.
Я не могу в завершении не спросить, как не то чтобы общекомандный досуг складывается, но ведь вы же общаетесь за пределами тренировок и игр, естественно. У всех, наверное, разные увлечения, но, может быть, вы куда-то вместе ходите, зная вас, естественно, Андрей Владимирович, я не могу не спросить, может быть, вы планируете команду в театр вывести, поскольку ни для кого не секрет, насколько важную роль в вашей жизни занимает эта сфера?
Да, мы стараемся выходить с ребятами, уже такое мероприятие уже было в начале, мы не ходили в театр. Но все-таки мое увлечение не должно как-то быть навязанное. Я с ними пойду и в театр, я пойду с ними в боулинг. То, что им интересно, я им пойду. Я человек командный, и то, что команде нравится, значит, нравится и мне.
Угу. Золотые слова, на мой взгляд. Я думал еще немножко Дениса спросить по статистике, по всему. Но мне кажется, когда мы говорим о лучших игроках, многие спрашивают, скажите, статистика, у кого лучше статистика, у кого лучше цифры? Но здесь же очень важно понимать, что тот, кто, может быть, лучше был по голым цифрам, он ведь не всегда был лучше в течение всего сезона, это правильно?
Да, вообще у нас командный вид спорта, и всегда за кем-то, да, стоит второй человек, да, который, его работа не так видна. Там, если брать какие-то показатели, потому что многим нравятся там очки, голы, секунды, да, там вот, по очкам, там это Егор Клюка, да, там 437 очков он, если брать Еврокубки, чемпионат России набрал, вот. И там основная нагрузка он нес в атаке и на подаче, да, он был в лидерах. Вот, если брать блок, то это Иван Яковлев, да, он там 90 блоков набрал. Вот, если так вкратце, да, если, что касается приема, да, то это Женя Гребенников и Федор Воронков. Два человека, которые нам помогали с приемом, вот, но... Цифры, они вот такая сложная штука, что есть много вещей, которые их не видно в цифрах. То есть вот, например, если брать вот Женю Гребенникова, да, то есть это человек, который дает больше, чем цифры, там, та же защитные действия, да, то есть это эмоции, которые, ну вот, я там первый раз сталкиваюсь с таким человеком, потому что действительно это игрок мирового уровня, да, и вот он заряжает команду. То есть ты, это не только там тактика, еще что-то, да, то есть он дает энергию и вот так в защите, да, наш «Зенит» не играл никогда, как при Жене.
Вот тот самый случай, что статистика, когда она, в общем, может когда угодно оказаться лживой, но не в этом случае, да, в нашем случае все-таки она многое подтверждает из того, что действительно и так есть. В завершении, друзья, мы все-таки новый сезон, хоть и не на днях начинаем, но готовимся к нему эмоционально уже, мне кажется... Сейчас есть все основания ждать, что он будет без всяких ограничений по посещаемости. Давайте болельщикам напомню о том, что новый сезон будет, и что мы по-прежнему очень их ждем, как это было в лучшие пандемийные времена.
Это однозначно. Наши болельщики питерские, я считаю, одни из самых лучших. Потому что даже, я говорю, в сложные времена для команды они всегда были с нами, всегда поддерживали. И это было настолько приятно. Люди, которые прилетели в Казань, нашли какие-то время, нашли финансовые возможности нас поддержать. И мы всегда им благодарны и всегда их ждем. Питерская публика при нашем сложном климате самая лучшая и самая горячая. Мы, хочу сказать еще раз, мы их очень любим и благодарим за их поддержку. И вот сейчас ограничения сняты, насколько я знаю, для посещения. Надеемся, что наш любимый зал «Сибур» снова будет полный. И мы будем играть только для них.
Ну, очень на это надеемся. Есть все основания этого ждать. Андрей Владимирович, Денис, спасибо огромное, что пришли. Удачи вам максимально в новом сезоне. Как можно меньше травм. И, конечно же, всегда ждем здесь на радио «Зенит». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
Игорь Евдокимов, а также Андрей Толочко, главный тренер волейбольного «Зенит» и тренер-аналитик нашей команды Денис Попов были с вами. Всех обнимаем, друзья. Встретимся на 89.7. Счастливо.
Руки вверх. На радио «Зенит».